Глава 7. Уинстон проснулся со слезами на глазах. Джулия сонно повернулась к нему, бормоча что-то вроде «Что случилось?» «Мне приснилось», — начал он и остановился. Это было слишком сложно описать словами. Дело было не в самом сне, а в связанном с ним воспоминании, которое всплыло в его сознании через несколько секунд после пробуждения. Он лежал с закрытыми глазами, все еще утопая в атмосфере сна. Это был огромный, светлый сон, в котором вся его жизнь, казалось, простиралась перед ним, как пейзаж летним вечером после дождя. Все это происходило внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была куполом неба, а внутри купола все было залито ясным мягким светом, в котором можно было видеть на бескрайнее расстояние. Также лейтмотивом сна, а возможно и его основной темой, был жест, сделанный его матерью и затем снова увиденный Уинстоном 30 годами позднее в пропагандистском кинофильме, где еврейская женщина пыталась закрыть маленького мальчика от пуль, прежде чем пулеметная очередь с вертолета разнесла их обоих на куски. «Ты знаешь, — сказал он, — что до этого момента я считал, что убил свою мать. Почему ты убил ее? — спросила Джулия в полусне. Я не убивал ее в прямом смысле слова. Ну, не физически. Во сне он вспомнил, как последний раз видел свою мать, и через несколько мгновений после пробуждения все недостающие фрагменты собрались воедино, восстановив в его памяти полную картину событий того дня. Это было воспоминание, которое он, должно быть, намеренно вытеснял из своего сознания на протяжении многих лет. Точную дату он не помнил, но ему было не меньше 10 лет, а, возможно, даже 12, когда это произошло. Его отец пропал немного раньше, но насколько раньше, он не мог вспомнить. Он вспомнил суматошные непростые обстоятельства того времени. Периодические всплески паники из-за авианалетов и укрытия на станциях метро. Груды обломков повсюду. Невразумительные прокламации и лозунги, развешанные на улицах. Группы молодых людей в одинаковых рубашках. Огромные очереди за хлебом. Прерывистые пулеметные выстрелы вдалеке. И почему-то самое яркое воспоминание — это постоянное чувство голода из-за нехватки продовольствия. Он вспомнил, как с другими мальчиками целые дни напролет рылся в мусорных баках и кучах мусора, добывая то пару капустных листьев, то картофельные очистки, а иногда даже попадались черствые подгорелые корки хлеба, с которых они тщательно соскребали золу. А еще они, бывало, сидели и поджидали проезжающие по определенному маршруту грузовики, которые перевозили корм для скота. На разбитых участках дороги грузовики подбрасывало, а иногда из них высыпалось несколько горсток жмыха. Когда исчез его отец, мать не выказала ни удивления, ни горя, но в ней произошла внезапная перемена. Она стала какой-то опустошенной, отрешенной, словно жизненная сила покинула ее. Даже Уинстон, будучи ребенком, понимал, что она ждала чего-то неизбежного. Она делала все, что было необходимо: готовила, мыла, чинила, застилала постель, подметала пол, вытирала пыль на камине, всегда очень медленно и машинально, без единого лишнего движения. Словно робот, после чего ее стройное крепкое тело снова возвращалось в неподвижное состояние. Иногда она часами сидела почти неподвижно на кровати, качая на руках его младшую сестру, этого крошечного, больного и очень молчаливого ребенка. Ей было 2 или 3 года. Лицо ее из-за худобы казалось каким-то обезьяньим. Изредка мать усаживала Уинстона к себе на колени и долго прижимала его к себе, ничего не говоря. Он понимал, несмотря на свою молодость и эгоизм, что это каким-то образом было связано с событием, которое должно было вот-вот произойти, но о котором она ни разу и словом не обмолвилась. Он вспомнил комнату, в которой они жили, темную и душную, половину которой, казалось, занимала кровать с белым покрывалом. Еще в комнате был камин с газовой конфоркой, полка для продуктов, а снаружи, на лестничной клетке, коричневая керамическая раковина. Общая для нескольких комнат. Он помнил, как статное тело матери склонялось над конфоркой, помешивая что-то в кастрюле. Но лучше всего он помнил постоянное чувство голода и яростные ссоры за обедом. Он снова и снова с возмущением спрашивал мать, почему она приготовила так мало еды. Он кричал и скандалил. Он даже помнил тон своего голоса, который как раз начинал ломаться, а иногда рычал, а порой пытался демонстративно хныкать в надежде получить добавку. Его мать была не против давать ему больше еды. Она считала само собой разумеющимся, что он, мальчик, должен получать самую большую порцию. Но сколько бы она ни давала ему, он неизменно требовал больше. Во время каждого приема пищи она умоляла его не быть эгоистичным и помнить, что его младшая сестра больна и тоже нуждается в еде. Но это было бесполезно. Он кричал от ярости, когда она переставала черпать, он пытался вырвать кастрюлю и половник у нее из рук. Он таскал куски из тарелки сестры. Он знал, что объедает мать и сестру, но ничего не мог с собой поделать. Он даже чувствовал, что имеет на это право. Голодное бурчание в животе он считал своим оправданием. А между приемами пищи, как только мать отвлекалась, он воровал и так скудные припасы продуктов с полки над камином. Однажды им выдали шоколадный паёк. Его не давали уже несколько недель, а то и месяцев. Он совершенно ясно помнил этот драгоценный кусочек шоколада. Это была плитка весом в 2 унции. В те дни еще измеряли вес в унциях, которую нужно было разделить между ними тремя. Было очевидно, что ее следует разделить на 3 равные части. Внезапно, как будто он слушал себя со стороны, Уинстон услышал, как он оглушающим грохочущим голосом требует отдать ему всю плитку. Его мать велела ему не быть таким жадным. Последовал долгий, назойливый спор, который сопровождался криками, нытьем, слезами, протестами, торгом. Его крошечная сестра, цепляясь за свою мать обеими руками, в точности как обезьянка, сидела и смотрела на него через плечо большими печальными глазами. В конце концов, его мать отломила 3/4 шоколада и отдала их Уинстону, а оставшую четверть отдала его сестре. Маленькая девочка взяла его и тупо посмотрела на него, возможно, даже не понимая, что это было. Уинстон какое-то время смотрел на нее. Затем, внезапным быстрым рывком, он выхватил кусок шоколада из руки сестры и бросился к двери. «Уинстон! Уинстон!» Его мать кричала ему вслед. «Вернись! Верни сестре ее шоколад!» На мгновение он остановился, но не вернулся. На него смотрели тревожные глаза матери. Даже сейчас он думал об этом. Он не знал, что именно должно было произойти. Его сестра, осознав, что у нее что-то украли, издала слабый вопль. Мать обняла ребенка и прижала лицом к своей груди. Что-то в этом жесте подсказывало ему, что его сестра умирает. Он повернулся и побежал вниз по лестнице с липким шоколадом в руке. Он больше никогда не видел свою мать. После того, как он съел шоколад, ему стало стыдно за свой поступок, и несколько часов он слонялся по улице, пока голод не привел его домой. Когда он вернулся, его мать исчезла. В то время это уже становилось нормой. Из комнаты ничего не пропало, кроме его матери и сестры. Они не взяли никакой одежды. Даже пальто матери так и осталось висеть на своем месте. По сей день он не знал точно, умерла ли его мать. Вполне возможно, что ее просто отправили в исправительно-трудовой лагерь. Что касается его сестры, то ее, возможно, отправили, как и самого Уинстона, в одну из колоний для бездомных детей. Их называли центрами реабилитации, которые расплодились в результате гражданской войны, или же ее могли отправить в трудовой лагерь вместе с матерью, или просто отвезти куда-то умирать. Сон все еще был живым и реальным в его сознании, особенно обволакивающий защитный жест руки, в котором, казалось, заключалось все его значение. Его мысли вернулись к другому сну двухмесячной давности. Точно так же, как его мать сидела на грязной белой стеганной кровати с ребенком, цепляющимся за нее, она сидела и в тонущем корабле, где-то глубоко под ним. И с каждой минутой она погружалась все глубже, но все еще смотрела на него сквозь темнеющую воду. Он рассказал Джулии историю исчезновения своей матери. Не открывая глаз, она перевернулась и устроилась в более удобном положении. «Да, в те дни ты был тем еще маленьким чудовищем», — невнятно сказала она. «Все дети свиньи». «Да, но настоящая суть истории...» По ее дыханию было видно, что она снова засыпает. Ему бы хотелось продолжить разговор о своей матери. Из того, что он помнил о ней, он не мог сказать, что она была какой-то необычной или очень умной женщиной. Но все же, как он считал, она обладала своего рода благородством и чистотой, просто потому, что жизненные принципы, которым она следовала, были ее личными. Ее чувства были ее собственными, и их нельзя было изменить извне. Ей и в голову не могло прийти, что действие, которое неэффективно, из-за этого становится бессмысленным. Если вы любили кого-то, вы любили его, и даже когда вам больше нечего было дать, вы все равно дарили этому человеку свою любовь. Когда он забрал весь шоколад, его мать просто обняла его сестру. Это было бесполезно. Это ничего не поменяло бы. Шоколада от этого больше не стало. Это не предотвратило бы смерть ребенка или ее собственную. Но ей это казалось естественным жестом. Точно так же и женщина в шлюпке прикрыла маленького мальчика рукой, которая защитила бы его от пуль не лучше, чем лист бумаги. Самое ужасное, что делает партия, это убеждает тебя в том, что простые импульсы, простые чувства не имеют значения, и при этом они отнимают у тебя всякую власть над материальным миром. Попав однажды в тиски партии, все, что ты чувствовал или не чувствовал, что делал или от чего воздерживался, буквально не имело значения. Как бы там ни было, ты просто исчезал, и ни о тебе, ни о твоих действиях больше никто не слышал и не вспоминал. Тебя просто извлекали из потока истории. Людям, жившим всего два поколения назад, это не казалось столь важным и необходимым. Они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами, чувством верности и не подвергали их сомнению. Для них важны были личностные отношения и совершенно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказанное умирающему. Все это было ценным само по себе. Ему внезапно пришло в голову, что пролы такими и остались. Они не были верны партии, государству или идеологии. Они были верны только друг другу. Впервые в жизни он не презирал пролов и не думал о них просто как об инертной силе, которая однажды оживет и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не ожесточились внутри. Они держались за свои примитивные эмоции, которые Уинстон только сейчас сознательно учился чувствовать. Подумав об этом, он вдруг вспомнил. Возможно, и не очень уместно, как несколько недель назад он увидел отрубленную руку, лежащую на тротуаре, и выбросил ее в сточную канаву, как если бы это был кочан капусты. «Пролы — люди», — сказал он вслух. «Мы не люди. «Почему нет?» — сказала Джулия. Оказалось, она уже проснулась. Уинстон снова задумался. «Тебе когда-нибудь приходило в голову?» — сказал он. «Что для нас лучше всего просто уйти отсюда, пока не стало слишком поздно, и никогда больше не встречаться?» «Да, милый, приходила и не раз. Но я все равно не буду этого делать». «Нам пока везет», — сказал он. «Но долго это продолжаться не сможет. Ты молода. Ты выглядишь нормальной и вполне благонадежной. Если будешь держаться подальше от таких, как я, сможешь прожить еще лет 50».
«Нет. Я все обдумала. Куда ты, туда и я. И не переживай. По-моему, мне неплохо удается оставаться в живых.
Сколько нам еще суждено быть вместе? Полгода? Год? Неизвестно. В конечном итоге нас все равно разлучат. Ты хоть понимаешь, насколько нам будет одиноко? Когда однажды они придут за нами, мы ничем, слышишь, абсолютно ничем не сможем друг другу помочь. Если я сознаюсь, они убьют тебя. А если я откажусь признаться, они все равно тебя убьют. Что бы я ни сказал или сделал, о чем бы ни промолчал, это не оттянет твою смерть ни на минуту. Никто из нас даже не узнает, жив другой или мертв. Мы будем совершенно бессильны. Важно лишь одно. Мы не должны предать друг друга, хотя и это не изменит наших судеб.
«Если ты имеешь в виду признание, — сказала она, — мы сделаем это, как ни крути. Все всегда признаются. Ты ничего не можешь с этим поделать. Они будут пытать тебя».
«Я не это имел в виду. Признание — это не предательство. Неважно, что ты скажешь или сделаешь, имеют значение только чувства. Если бы им удалось заставить меня разлюбить тебя, это было бы настоящим предательством». Она обдумала его слова.
«Они не могут этого сделать», — наконец сказала она. «Это единственное, чего они не могут сделать. Они могут заставить тебя сказать что угодно, но они не могут заставить поверить в это. Им не по силам проникнуть внутрь нас».
«Да», — сказал он уже с большей надеждой в голосе. «Ты совершенно права. Им не по силам проникнуть внутрь нас. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит во что бы то ни было, даже если это ничем тебе не поможет, ты уже победил систему». Он подумал о телеэкране, о его вездесущем ухе. «Они могут шпионить за тобой днем и ночью, но если не терять голову, ты можешь их перехитрить. При всей своей хитрости и смекалке они так и не научились читать мысли. Возможно, конечно, и это им по силам. Но только когда ты уже действительно у них в руках. Никто не знал, что происходило внутри Министерства любви. Но догадаться было несложно. Пытки, наркотики, сверхточные приборы, регистрирующие ваши нервные реакции, изматывание бессонницей, одиночеством и постоянными допросами. Во всяком случае, скрыть факты вам не удастся. Тебя разговорят на допросе или вытянут из тебя сведения под пытками. Но если твоя цель не остаться в живых, а остаться человеком, какая в конце концов разница? Они не могут изменить твои чувства. Ты и сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить все до мельчайших подробностей о том, что ты делал, говорил или думал. Но сердце и душа останутся неприступными, ведь мы и сами порой не в силах их понять и контролировать.